Тема у нас одна. Россия в свете замысла Божия. Потому что Россия должна сыграть, как говорится, и в Писании, растолковано в предании, первенствующую роль в раскрытии славы имени Божия в мировой истории. Вот этот замысел Божий мы поэтапно рассматривали в предыдущей нашей встрече. В частности, красной линией, таким стратегическим, духовным направлением была раскрытие нами, была тема «Царь-искупитель». К сожалению, в прошлой встрече мы не все аспекты этого вопроса рассмотрели, поэтому сегодня надо будет некоторые пропущенные и незавершенные моменты восполнить. Значит, вкратце напомню, о чем шла речь, потому что я вижу некоторые лица новые, кто-то в прошлые разы отсутствовал, поэтому, чтобы ввести немножко в курс дела, значит, напоминаю. Само раскрытие вот концепции царя-искупителя, значит, мы начали с темы соборный грех. Речь шла о церковно-государственном соборе 1613 года, когда наш народ связал себя благочестивым обетом Богу на верность династии Романовых, царствующей до Второго пришествия. Только после этого можно было перейти к следующему этапу этой концепции «Царь-искупитель», чтобы объяснить, что такое соборный грех. Потому что, к сожалению, пастыри многие объясняют при катехизации христианам, что есть наши личные грехи. Но, к сожалению, многие из них даже сами не хотят касаться темы соборного греха. Уж очень памятны им, нашим пастырям, события начала 20 века, когда многих священников отловили, кто не успел убежать за границу, и очень хорошо отлупили, многих поубивали. Вот. Все вы, наверное, секретное письмо читали Владимира Ильича Ленина, который он разослал нескольким членам правительства тогдашнего, с которого письма, даже копии снимать было запрещено. Достаточно было только ставить резолюцию, подпись прочитавшего ее, и письмо возвращалось следующему. Там ясно говорилось, что голод, искусственно создаваемый нами, должен сыграть важную роль. Мы начнем, как там написано, кампанию по изъятию церковных ценностей. Вот. И в связи с тем, что туда будут входить даже сосуды и другие предметы, так сказать, употребления в таинствах, которых предусмотрено, то духовенство будет, конечно же, сопротивляться исполнению декрета об изъятии церковных ценностей. Вот тут, писал Ленин, мы должны воспользоваться. Второго случая в истории нам такого не предоставится. И мы должны их так отлупить и проучить эту публику, о духовенстве речь шла, чтобы они потом на протяжении многих десятилетий даже и не помышляли ни о каком нам сопротивлении. И действительно, глядя на современное духовенство, мы видим, что значительная его часть очень хорошо помнит то, что с ними сделали те, кто свергал нашего помазника. Ради того, чтобы привести к власти антихриста. Прошло уже несколько поколений, но духовенство в этом вопросе, к сожалению, еще раз подчеркиваю, не является нам... Есть, конечно, исключения. Есть священники, которые считают эту тему наиважнейшей царской темой и объясняют, что никакого православия без царской службы нет. 2000-летняя вселенская православная история показывает, что это так. Что православие без царя начали стряпать, сочинять как новую религию всего лишь только недавно, после революции. И объясняют эти немногие пастыри, что как раз Православие без царя – это есть христианство без Христа. А что есть христианство без Христа? Это христианство, где место Христа не занято никем, то есть приготовлено для антихриста, для лжепомазанника, в переводе с греческого языка. Вот, говоря на простейшем, так сказать, крестьянском языке, мы и обнаруживаем, что значительная часть церковного общества давно находится на этом пути и продвигается в этом направлении, навстречу антихристу. Неудивительно поэтому, что во многих пророчествах наших духоносных и старцев, святых, и ясно говорится о том, что большая часть церкви при антихристе отделится от православной церкви и составит его ближайшее окружение. Ближайшее окружение антихриста. Да и помазывать на царство этого человека из колен Данова будут архиереи земли русской, как говорится в пророчествах. В частности, иеромонах Серафим Роуз об этом писал. Потому что другие архиереи Вселенской Православной Церкви этого чина не имеют. Чина помазания, венчания на царство государей. Греческие архиереи когда-то давно имели этот чин, пользовались, когда помазывали своих греческих, византийских помазанников. Но уже скоро будет полтысячелетия, как пройдет скоро, как греки, утратив и царя, утратили этот чин. Вот, помазанничество как институция перешла к русской церкви, и с тех пор мы имеем только русских помазанников. Но это к вопросу о том, что вот многие, я предполагаю, не знают о том, что помазанниками были только византийские государи и наши русские после них, и все. Никакие другие цари, господари, короли, европейские там, или азиатские, православные, конечно же, никогда на царство по этому чину не помазывались. Потому что помазанник, религиозный царь или глава земной церкви, он на земле всегда один. Значит, мы рассматривали тему соборного греха и достаточно ясно стало, что соборный грех, то есть мы это дело уяснили, что соборный грех является как раз нарушением соборного обета. И даже на личном уровне каждый человек может вполне конкретно быть причастным к этому греху. В той или иной степени, конечно же, каждый человек ему и причастен, потому что какие бы верноподданнические чувства ни руководили человеком, настоящим православным христианином, монархистом, все равно вот, в той или иной степени, в той или иной форме идеального нашего служения нашим государям законным никто не имеет. Даже несовершенство нашего служения нашим государям, повторяю, нас, как верноподданных православных христиан, и то делает нас причастными вот соборному греху. Вот. Дальше мы перешли к теме, после соборный обет и соборный грех, к теме искупитель соборного греха. И говорили о том, что этот соборный грех, который в земной истории является иконографическим, является образом соборного греха, личного греха всего человечества, ветхого Адама, которые были совершены в лице первых человеков. Также и наш царственный Искупитель является исторической иконой нашего божественного Искупителя, которую мы пишем с большой буквы «Искупитель». Для чего было в земной истории, так сказать, вот попущено Новозаветной Церкви развиваться и продвигаться вот по этому уровню иконографическому, мы тоже об этом говорили. Ведь суть истории земной церкви воинствующей как раз и заключается в иконографии, в создании образа по отношению к Слову Божию. Невеста готовится к браку с женихом. И церковь новозаветная земная станет достойной жениха для брака с ним только лишь в том смысле, когда уподобится ему, жениху, который онтологически уничтожил всякое зло. Победил грех, победил ад, вырвал, как написано в Писании, жало у смерти. Вот, и удалился. Так вот, нужно понимать, чем занимается его невеста, новозаветная церковь, между первым и вторым пришествием жениха на землю. Она занимается подготовкой к браку, то есть созиданием исторической иконы, той самой его духовной победы над злом, которую он уже совершил. Вот суть подготовки невесты к браку. И когда эта историческая икона победы над злом будет завершена, тогда жених вернется на землю и произойдет тот самый вечный брак, о котором говорится в Писании, о котором толкуют нам святые отцы более подробно, в более развернутом виде. Вот в этом аспекте мы рассматривали Царя-Искупителя как историческую икону Божественного нашего Искупителя Иисуса Христа. Метод здесь достаточно простой. Раз речь идет об языке, о главном языке церкви, о языке образа, то или образ иконы по-гречески, то таким образом понятно, что мы и применяем язык образа, взятый из богословия образа. Методологически это просто параллели, которые мы проводим между первообразом и образом, между подвигоположником и подвижником. И хотя есть люди, которые не вполне понимают этот язык, язык образа, и как бы не понимают, почему Вселенский собор является последним, седьмой собор Вселенский, который догмат образа, догмат иконы утвердил навсегда, в связи с чем был церковью учрежден праздник, вторая Пасха или торжество православия, тем, что церковь отстояла язык образа, и церковь обязана говорить на языке образа. Потому что есть Слово Божие, а есть наши усилия по благодатному связанию неба с землею. Потому что суть образа, который созидается, это его связь, благодатная связь с первообразом. И другого способа быть причастным нам здесь на земле к той самой благодати, которая на небесах, которая почивает на первообразе, другого способа, кроме как созидания образа, нету. Вот. А именно так по учению церкви функционирует всякий образ. Он благодатно соединяет нас с первообразом. Такова его природа. Этот процесс неизбежный. Поэтому всякая святыня является образом. И осуществляется вот этот принцип духовного связания. Привязали кусочек земли к небу, это уже не земля, а святая земля. Осветили водичку, это уже не водичка, а уже святая водичка. И так далее. Вот эта связь, она очень важна. У России есть свой особый путь, она, в отличие от других поместных церквей, в отличие от других воцерковленных народов, занимается созиданием образа не просто неба, а именно созиданием образа града, небесного Иерусалима, который в конце мировой истории сойдет на коренные земли Руси и соединится. И небо будет уже на земле. Небо соединится с землей в 8 веке навсегда. И град Небесный Иерусалим сойдет на град Новый Иерусалим. То есть первообраз сойдет на образ. Поэтому и размеры их одинаковые. И град Небесный Иерусалим находится над градом Новым Иерусалимом, над своей земной иконой. И об этом мы тоже говорили, еще будем говорить. Я сейчас просто напоминаю те этапы нашего разговора на протяжении двух или трех последних наших встреч, для того, чтобы мы могли пойти дальше в уяснении наиважнейшего вопроса, касающегося в первую очередь спасения души каждого из нас, ну и, конечно же, раскрытие полноты славы Божией для нас, тварей Божиих, тоже есть сверхзадача. Вообще, творение сотворено Творцом только для того, чтобы тварь славила Творца. Это уже конечное, самое глубинное, как говорится по-гречески, мистическое назначение всей твари. Вот, и человечество, движение к раскрытию полноты славы Божией, человечество имеет здесь главную первенствующую роль, хотя вся тварь участвует в этом. Мы уже говорили о том, что Царь-Искупитель Богом нам исторически уже послан был, и он состоялся в своем христоподобном искупительном подвиге для того, чтобы мы могли в будущем по окончании духовной и исторической эпитимьи принести достойный плод покаяния. Потому что если грех не искуплен, то покаяться в нем невозможно. Так же, как все ветхозаветное человечество, весь ветхий Адам не мог покаяться, не мог очистить свою душу от греха, потому что грех еще не был искуплен. Существовали, конечно, только прообразовательные жертвы, которые были образом грядущего, настоящего, грядущего покаяния, как таинство, в котором, если человек или народ участвует, то грех реально, благодатью Божией, из души снимается на самом деле, а не понарошку. А в Ветхом Завете этого не было. Жертвы были всякие принесения, так сказать, крупного и мелкого скота, рогатого там скота и птиц. Они были прообразовательные, никакой силы не имели и были, так сказать, сенью грядущих благ. Даже апостол Павел в одном из посланий европейским евреям напоминает с усмешкой: да неужели же вы думали, что кровь каких-то козлов или тельцов очищает вашу душу? Неужели вы действительно в это верите? На самом деле это был прообраз искупительной жертвы нашего Спасителя. Вот. И часть Ветхозаветной Церкви, так сказать, приняла эту истину и вошла в стадию уже Новозаветной Церкви. Но большая часть, как мы знаем, ветхозаветных христиан, так их иногда святые отцы называют, ветхозаветных иудеев, застряла в своем фарисействе и саддукействе, и Христа не приняли, и так далее. Но это другая тема уже. Так вот, Искупитель наш царственный, христоподобный, он свое дело уже сделал. Уже три поколения назад грех наш соборный искуплен. С тех самых пор появилась возможность принесения покаяния, которое, если говорить на языке догматики, заключается в том, что грешник прославляет искупителя своего греха, того, кто заплатил полную цену его греха. А цена, или по-славянски оброк греха, есть смерть, написано в нескольких местах Библии. Для чего грешник прославляет искупителя своего греха? Как написано в догматике? Для того, чтобы покаяние завершилось возвращением грешнику благодати, которую он через грех утратил. Но для этого нужен посредник, тот, кто оплатил цену нашего греха, будучи сам, кстати, ему не причастен этому греху. Так же, как царь земной не причастен был соборному обету всего народа на верность Романовым. Царь дает Богу при венчании на царство обет верности народу, а народ тоже дает обет Богу на верность царю или царям наследственным. В этом смысле царь-то как раз и не может быть этому греху абсолютно никак быть причастен. Вот. То есть на уровне соборного обета он и есть однозначно и стопроцентно и абсолютно агнец непорочный, если применять здесь ветхозаветную терминологию, которая к подвигоположнику Иисусу Христу уже применялась. Он в этом смысле тоже агнец непорочный, потому что вообще, как безгрешный богочеловек, не причастен вообще всякой греховности всего человечества, всего ветхого Адама. Говорили уже о том, что направленность греха, как говорится в догматическом богословии, тоже важна. Вектор греха всего ветхого Адама, всего человечества был направлен против Бога. Потому что греховность в собирательном смысле – это есть неверность человечества Богу. Соответственно, раз грех направлен против Бога, то, соответственно, понятно, что он на кресте и оказался. То же самое мы имеем на уровне соборного греха, соборного обета, соборного греха Николая II как искупителя нашего соборного греха. Вот. Для того, чтобы мы могли принести соборное покаяние, которое связано с прославлением искупителя соборного греха Николая II. Россия согрешила против государя, и, так сказать, сам вектор этого греха направлен был именно против него, лично. Соответственно, в догматическом богословии написано ясно, что тот, против кого грех совершается, тот, кто есть жертва греха, объект греха, тот и является законным исполнителем этого искупительного подвига. Поэтому Господь через святых Николаю II и предложил стать исторической иконой Божественного Искупителя. Говорили мы уже и о том, что покаянием как раз называется прославление грешниками своего Искупителя, для того, чтобы люди поняли, что такое соборное покаяние. Соборное покаяние – это прославление искупителя соборного греха. Это не коллективное покаяние. Не надо путать соборное покаяние с коллективным покаянием. Потому что коллективное покаяние – это сумма личных покаяний. Любое личное покаяние сопряжено с прославлением кого? Искупителя наших личных грехов, который есть Иисус Христос. Божественный искупитель всех наших личных грехов. Вот. А соборное покаяние, даже на личном уровне, если кто-то из вас один, лично, сам хочет принести покаяние в соборном грехе, то он должен начать с правильного почитания, то есть с личного прославления, как святые отцы называли почитание святых, личного прославления Николая II как искупителя этого соборного греха, которому он был и непричастен, и который был против него направлен, и так далее, и так далее. О чем мы подробно уже говорили. И наоборот, человек выпадает из контекста соборного покаяния и не имеет никакой духовной перспективы ни в земной истории, ни в будущем, в VIII веке, в том случае, если он обходит Николая II как искупителя, к этой теме относится несерьезно, отмахивается от нее, И тогда он, как говорится в Апокалипсисе, уже в воскресенье первом участвовать не будет, то есть в воскресенье России. Также мы затронули вопрос о том, что грех клятвы преступления, грех неверности Романовой, этот соборный грех, он из разряда грехов смертных. У апостола Павла есть конкретное суждение о том, что есть грех к смерти. И по церковной многовековой традиции грехи смертные не могут быть отпущены сразу. Человек должен понести сначала и епитимью, неважно какую, но обязательно должен ее понести, а потом уже, потрудившись, принять благодать покаяния. Но бывает, что и пастырь этого не объясняет, что благодать покаяния принять тяжело, нужно себя посмирять дополнительно, ведь епитимья – это добровольное прищемление своей гордыни. Многие не хотят себя сами прищемить, так сказать, сами потоптать свою гордыньку, в этом смысле уклоняются от всяких епитимий и думают, что сразу приходят на исповедь, и сразу им грех Господь прощает. А вот древние отцы так не учили. Сейчас даже многие священники не знают о том, что существует книга «Епитимийник», где по разным грехам расписаны разные епитимьи, которые носят, конечно, рекомендательный характер, и священники сами должны смотреть, как кому применять. Но, в принципе, эта тема тоже очень важная в духовном смысле, потому что это значительный, вот тема епитимьи, это значительный кусок истории России, истории трех поколений. Преподобный Авель называл этот период игом жидовским. Те, кто читал его пророческие предсказания, знают об этом. Вот. Но на церковном языке можно называть это и епитимьей. В данном случае мы уже касались, я просто вкратце напоминаю, этого вопроса. Именно для того, чтобы люди сознательно участвовали, понимали всю необходимость, сознательно и активно участвовали в этой епитимии, суть которой – активная подготовка к покаянию. Так как иго – это духовное, то и исход из него по замыслу Божию, что не раз уже в истории Ветхозаветной и Новозаветной Церкви бывало, исход из-под этого ига должен быть духовным, что и называется, опять-таки, по церковной терминологии, покаяние. Здесь я хочу немножко добавить другую тему, которая, казалось бы, на первый взгляд к теме епитимьи, к теме жидовского ега, как бы и отношения не имеет, и как-то людям самим в голову не приходит, так сказать, увязывать эти разные темы. Поэтому мы сейчас вслух порассуждаем для того, чтобы кое-какую ясность внести в этот вопрос. Почему? Потому что многие спрашивают об этом. Да не многие, а почти все спрашивают об этом. Это тема ИНН, так называемая. Формы обсуждения этой проблемы пришли к нам из Греции точно такие же болезненные, какие начались тогда